Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И главное в этом часе. Митинги за честные выборы в Москве и других российских городах. Новый посол США в России Майкл Макфол приступил к работе. И в Подмосковье должна начаться установка веб-камер на избирательных участках. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в Москве сегодня прошел митинг партии «Яблоко» за честные выборы. Его участники наглядно продемонстрировали, что собой представляет список Чурова. Обнародовали фотографии, имена и должности руководителей избирательных комиссий, где, по их данным, были сфальсифицированы итоги голосования. С митинга только что вернулся мой коллега Мумин Шакиров. Он находится рядом со мной в студии «Радио Свобода». Мумин, вам слово.
Здравствуйте. Митинг в центре Москвы начался не без конфликта с полицией. Люди в военной форме заблокировали проход к самому памятнику Грибоедову, несмотря на то, что организаторы акции получили от властей добро на эту площадку. Лидеру «Яблока» Сергею Митрохину пришлось самому лично передвигать турникеты, чтобы его сторонники и многочисленные журналисты с камерами могли собраться на том месте, где был запланирован митинг.
Мы здесь собрались не по этому поводу, чтобы самим передвигать турникеты по территории проведения митинга. Мы здесь собрались совершенно для другого. Мы здесь сегодня будем презентовать список Чурова, который, видимо, вчера позвонил в правительство Москвы и попросил сорвать это мероприятие. Это список фальсификаторов выборов.
Организаторы акции протеста вывесили на двух больших плакатах десятки фотографий конкретных людей, которые, по данным партии «Яблоко», принимали участие в фальсификации выборов в Государственную Думу, которые прошли 4 декабря прошлого года. Презентовала у памятника Грибоедову так называемый список Чурова член партии «Яблоко» Галина Михалева.
Когда вы подойдете к этим плакатам, вы увидите, что это конкретные люди с конкретными лицами. Учителя, директора школ, работники здравоохранения, чиновники, работники системы коммунальных служб. Страна должна знать своих антигероев. Им должно стать стыдно. Если они не боятся власти, если они готовы делать все, что власть от них требует, они должны стыдиться граждан. Когда учителя приходят в школу, они должны бояться взглядов детей. И шепота, их это они фальсифицировали выборы.
Далее слово взял лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Да, мы считаем, что исключительно важно приходить на эти митинги, поддерживать массовый протест. Исключительно важно прийти 4 февраля на ту акцию, которая будет организована по этому поводу. Но мы считаем, что всего этого недостаточно. Нужны конкретные практические шаги по решению вот той главной задачи, которая была поставлена народом на этих массовых митингах – обеспечение в стране честных выборов.
Сергей Митрохин предложил следующий план действия.
Во-первых, конечно же, это организация наблюдения на выборах. Мы выдвигаем своего кандидата в президенты, как вы знаете, Григория Явлинского. Но это не единственная цель, которую мы преследуем. Выдвинуть своего кандидата и обеспечить ему победу. Еще одна наша важная цель – использовать президентские выборы и использовать права и полномочия кандидата на президентских выборах для организации тотального массового наблюдения, контроля за каждым голосом и тщательная массовая работа со всеми нарушениями, юридическая работа.
Далее началось театрализованное представление. Рядом с Митрохиным появился человек в синем костюме и большой конусообразной шляпе. Наряд, в котором часто изображают волшебников в сказках. По замыслу организаторов митинга, этот человек представлял образ главы Центра избиркома Владимира Чурова. На глазах публики он продемонстрировал незамысловатый трюк, как фальшивые бюллетени вбрасывались в урну 4 декабря и после подсчета голосов объявил победителем партию «Единая Россия». По окончанию митинга люди стали расходиться, а лидер «Яблока» направился к метро, где его без видимых причин задержали сотрудники полиции. Оставшиеся участники митинга стали выкрикивать в адрес полицейских «позор». Сергея Митрохина доставили в УВД «Басманное».
За то, что я обеспечил законное право проведения митинга, который моя партия заявила, и тем самым выполнил свою обязанность организатора перед гражданами, пришедшими на митинг, Вот за это меня, видимо, задержали. Затащили меня в автозак, отвезли в ВВД Басманную. Сюда же доставили и Маю Завьялову. А мои действия какие? Я сейчас лицо подневольное, меня задержали. Жду своего адвоката сейчас в ВВД Басманную.
Это был Сергей Митрохин. Вместе с лидером партии была также задержана член партии «Яблоко» Майя Завьялова. В акции приняли участие около 300 человек. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». И митинг за честные выборы проходит сегодня и в Саратове. На линии прямого эфира корреспондент «Свобода» Ольга Бакуткина. Ольга, здравствуйте.
Здесь.
Ольга, мы вас слушаем.
Добрый день. Сейчас проходит митинг объединенной оппозиции за честные выборы. Здесь собрались представители оппозиционных партий и интернет-сообществ. Участников не так много сегодня, возможно, потому что до этого здесь была акция протеста коммунистической партии и звучали песни, которые, возможно, могли отпугнуть демократическую общественность. Но постепенно люди подходят. Сейчас где-то 200-300 человек. По периметру площади установлено железное заграждение. Здесь стоит милиция. Около 50 человек, не больше. Так митинг протекает спокойно. Сейчас в данный момент выступает лидер движения «Солидарность» в Саратовской области Алексей Бетюцкий. Он зачитывает обращение по проблемам музея, по проблемам 37-го лицея. Это сегодня основная тема митинга, поскольку директор лицея номер 37 Николай Кузькин был 31 декабря снят с должности. И связывают это с тем, что на выборах в Государственную Думу 4 декабря, а в школе было расположено два избирательных участка, на них было набрано за «Единую Россию» 37,46% голосов, в то время как общий областной показатель был 65%. Родительский комитет свидетельствует о том, что на Николая Кузькина оказывалось давление для того, чтобы улучшить показатели в пользу «Единой России», но он отказался это делать. После чего в лицее начались проверки, и если сначала претензии носили незначительный характер, то 14 января, уже после увольнения Кузькина, было заявлено о том, что в лицее выявлены серьезные финансовые нарушения. Кузькин сейчас находится в больнице, у него очередной гипертонический криз, и он обратился к учителям, детям лицея и родителям с просьбой, чтобы они не приходили на митинг и чтобы детей не втягивали в политические акции от чьего-либо имени, от любой партии.
Спасибо, Ольга. Ольга Бакуткина, корреспондент «Радио Свобода» в Саратове, где в эти минуты проходит митинг за честные выборы. Говорит «Радио Свобода». В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Рим прибыла первая группа российских пассажиров круизного лайнера, перевернувшегося у западного побережья Италии. На месте крушения судна продолжаются поисково-спасательные работы. Не менее 50 человек стали сегодня жертвами нападения смертника на юге Ирака в городе Басра. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов начал сегодня агитационную кампанию в качестве одного из кандидатов в президенты России. Завтра в час дня в эфире «Радио Свобода» передача «Общественное мнение». Социологические исследования, посвященные состоянию и перспективам развития благотворительности в России. Главная тема программы. Автор и ведущая Вероника Бады. В России в эти выходные, как обещала Минкомсвязи, должна была начаться установка веб-камер на избирательных участках для контроля за ходом голосования и подсчета голосов во время президентских выборов 4 марта. Контрольное испытание системы видеонаблюдения намечено на 2 февраля. Первые камеры разместят в Подмосковье. Как все обстоит на самом деле и как к новшеству, предложенному Владимиром Путиным, относятся участники избирательного процесса, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Газета «Известия» писала, что о начале работ по установке камер отрапортовала администрация Солнечногорского района Московской области. Веб-камер в Солнечногорском районе, как выяснилось, пока не установлено ни одной. В пресс-службе Солнечногорской администрации объяснили, что путинская программа по видеонаблюдению начала работать 3 января, но в данный момент идет работа по продвижению денежных средств в регион. В здешнем избиркоме объяснили, что пока Ростелеком лишь получил задание на оборудование, на будущей неделе планируется встреча для подписания договоров Ростелекома с владельцами помещений, в которых размещаются избирательные участки. Эксперты уже заявляют, что обеспечить онлайн-трансляцию реально не более чем с 60% участков по стране. В Подмосковье прогноз получше, а результат, по версии Министерства связи, должен выглядеть так, как рассказал агентство РИА Новости, заместитель министра связи Илья Масух, отметивший, что данная задача выполнимая, но с трудом.
Человеку будет предоставлена возможность, как сейчас это видится, будет карта России, человек доходит через вложенные там, ну, географические эти меню, доходит до нужного участка и получает там картинку из двух или трех камер.
Как сообщили в Мособлсберкоме, территориальные избиркомы пока делают копии поэтажных планов помещений. Срок сдачи планов до 20 января. Зампредседателя МУИК Наталья Земскова.
Организующая комиссия выбора – это Центральная избирательная комиссия. Значит, она в рамках своих полномочий приняла постановление, которым утвердила порядок работы всех этих средств по видеонаблюдению. Разослала это в избирательной комиссии субъектов Российской Федерации. Мы, соответственно, донесли до нижестоящих избирательных комиссий именно этот порядок. В этом порядке все прописано. Кто что делает, когда что монтирует, кто за что отвечает. Он буквально на 2-3 листах. Там все четко определено. Главное, что видеокамеры будут установлены.
Будет или не будет установлено видеонаблюдение в местах голосования, не очень волнует участников выборов. Коммунисты считают эту меру косметической. Депутат Московской областной думы, секретарь подмосковного отделения КПРФ Александр Наумов.
Некая косметическая попытка доказать то, что все-таки, смотрите, выборы проходят. Мы готовы обеспечить видеонаблюдение. Мы готовы в какой-то мере там обеспечить прозрачные урны. Но видеонаблюдение может показать вот сам ход голосования. Но оно не показывает всех подводных течений, которые происходят во время на избирательных участках. Зачастую фальсификации, они происходят еще до открытия избирательных участков, непосредственно после закрытия избирательных участков. Сколько много говорили о том, что газ выборы обеспечит быстрое, достоверное получение итогов голосования, да, то есть и общедоступное. Практика показывает, что газ выборы ни с того ни с сего зависает. Причем это приобретает достаточно массовый характер, задерживается ввод данных, те же самые КАИБы. Но мы же понимаем, что когда результаты не те, прежде всего это происходит на нескольких этапах. Следующее – это изменение определенных результатов, именно период подсчета голосов. Если сказали А, нужно говорить Б. Почему не показать подведение итогов? В чем секрет здесь? Наряду с этим дать возможность наблюдателям политических партий выполнять свой долг. Дать возможность представителям СМИ фиксировать ход этой избирательной кампании и не пытаться их выдворять с избирательных участков. Важно внести некие ограничения на время подсчета голосов. Поэтому сами по себе веб-камеры, они не решают проблему. Проблему решает прежде всего то, что предлагаем мы, пропорциональное представительство от политических партий в руководстве, в том числе избирательными комиссиями. Нужно внести вплоть до суровой ответственности перед членами комиссии, председателями, прежде всего комиссии, секретарями комиссии по поводу задержки и подведения итогов. Понимаете, какие наблюдатели, это нужно быть героями, чтобы в запертом помещении находиться двое-трое суток.
По мнению Натальи Земсковой, технические средства на выборах работают успешно. Она отмечает, что никто из организаторов выборов не протестует против нововведения.
У нас ни одного такого ни обращения, ни заявления нет, ни анонимного даже звонка, что вы делаете, ставите видеокамеры. Камеры? Хорошо. У нас на территории, допустим, Московской области по Госдуме работали КАИБы на 167 участках. Отработали нормально, и люди только сказали: «Господи, как хорошо, что мы не ручной подсчет голосов, а вот этот вот электронный». Мы уже часов в 9 или полчаса 10 составили протокол, освободились, отчитали.
По мнению исполнительного директора Ассоциации «Голос» Лилии Шабановой, видеонаблюдение не заменит работы квалифицированных наблюдателей, и видеокамеры, в особенности прозрачные урны, это, говорит, говорит она, дополнительные средства контроля на избирательных участках.
Другое дело, что тот принцип работы видеокамер, который описан вот в настоящий момент, если это не будет исправлено и не будет заменено, то, что видеокамера, во-первых, будет передавать изображение без звука, и то, что видеокамера будет отключаться в 8 часов вечера как раз при подсчете голосов, с нашей точки зрения, тогда смысла таких затрат вообще нет. То есть для чего нужен звук? Звук нужен для того, чтобы действительно оценить, насколько, например, закон или незаконно удаление наблюдателя. В чем заключались споры между наблюдателями и членами комиссии? Например, подача жалоб, непринятие жалоб и так далее. И далее очень важно, конечно, именно, чтобы камера работала после 8 часов вечера и так далее. То есть очень много моментов, которые в настоящий момент, они никак не регламентированы, и вброс вот этой идеи с видеокамерой, она настолько срочен, настолько неподготовленный эксперт, что у нас очень много сомнений.
Пока эксперты сомневаются в эффективности, а также в возможности реализации предложенной Владимиром Путиным видеофикации мест голосования, в Минкомсвязи обсуждается даже возможность трансляции изображения со звуком. Об этом заместитель министра Илья Масов говорил в интервью агентству РИА Новости.
Попробуем обеспечить доступ любого гражданина на любой избирательный участок в момент проведения выборов. И мало того, мы еще дадим возможность людям посмотреть, как идет подсчет голосов. Будет вестись запись звука уже сейчас, это, ну, вот на техническом обсуждении, мы поняли.
По словам Масуха, всего в России будет установлено около 200 тысяч камер, по две на участке. Монтаж веб-камер, по данным Мособлизбиркома, не может начаться ранее 20 января. Это срок для сдачи копии поэтажных планов помещений. После этого начнут готовить проектно-сметную документацию для начала монтажа. Председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов, как сообщили «Известия», сомневается в том, что можно уложиться в такие сроки. А контрольное испытание системы веб-камер намечено на 2 февраля. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Майкл Макфол, занимавший должность специального помощника президента США, главы российского и евразийского отдела в Совете по национальной безопасности при президенте, вступает сегодня в должность посла США в России. Как объясняют, это назначение в Соединенных Штатах, и может ли оно привнести некие изменения в американо-российские отношения? Об этом Юрий Жигалкин.
Майкл Макфол выделяется из плеяды своих предшественников на посту посла США в Москве двумя особенностями. Он лишь второй за три десятилетия непрофессиональный дипломат, возглавивший американское дипломатическое представительство в Москве, и первый столь близкий к президенту человек, сменивший кабинет в Белом доме неподалеку от президентского офиса на кабинет рядом с Садовым кольцом. Учитывая контекст, в котором состоялось назначение, американо-российская перезагрузка выдыхается, в России проходят первые за 20 лет масштабные протесты с требованием реформ, мои собеседники считают, что новому послу неизбежно уготовано активная и заметная роль в американо-российских отношениях. Вес посла зависит от того, насколько у него тесные связи с президентом или членами кабинета, говорит профессор Маршал Голдман, сотрудник Центра российских исследований Гарвардского университета. Майкл Макфол в этом смысле в уникальном положении. Россияне будут видеть в нем человека, которому внимательно прислушивается президент Обама. Для президента Макфол, скорее всего, останется одним из главных советников по российским делам. Еще одним важным аспектом этого назначения может быть то, что, не являясь дипломатом, он не будет связан теми табу, которые являются частью профессии. Я, например, ожидаю от Макфола готовности занять более активную общественную позицию. Он считает себя знатоком России. Он активный по натуре человек. Я думаю, что он хотел бы принять участие в происходящем в России не только потому, что это часть, так сказать, его должностных обязанностей, а потому что его искренне интересует Россия. Например, я считаю, что он чувствует себя достаточно уверенно, чтобы, например, поддержать контакты с представителями демократической оппозиции, и это будет в американских интересах, говорит профессор Маршал Голдман. Роль посла в России может оказаться крайне трудным заданием для человека, называемого одним из авторов стратегии перезагрузки. Так считает Дэвид Саттер, сотрудник Гуверовского института, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Майкл Макфол ассоциируется с политикой перезагрузки, стратегией, которая подвергнута крайне серьезному испытанию, поскольку власть, с которой мы пытались наладить сотрудничество, выглядит гораздо менее стабильной, чем когда мы начали осуществление этой стратегии. Власти брошен вызов демократическим движениям. На мой взгляд, нет никаких сомнений, что существует необходимость переосмысления американо-российских отношений. Учитывая то, что Майкл Макфол был самым серьезным знатоком России, занимавшим пост специального помощника президента по российским делам со времен Ричарда Пайпса, работавшего в администрации Рональда Рейгана, для меня является, например, загадкой, почему он решил связать свое имя со стратегией перезагрузки, содержавшей в себе, на мой взгляд, важный изъян. По сути, США приноравливались к требованиям администрации Путина. Как вы считаете, в таком контексте, в чем сейчас заключается задача посла США в России? Я думаю, очень важная будет простая вещь. Готовность назвать вещи своими именами, не сбиваться на самоцензуру. Соединенные Штаты не должны способствовать российским властям в их попытках поддержать ложные представления о происходящем в России. Одним из таких примеров, на мой взгляд, является Межгосударственная комиссия Макфола-Суркова по развитию гражданского общества. Теперь у Майкла Макфола появилась возможность сыграть иную роль, и по мере развития ситуации, я думаю, он это сделает, говорит бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Дэвид Крэмер, работавший помощником госсекретаря в администрации Джорджа Буша-младшего, а ныне глава американской правозащитной организации Freedom House, полагает, что целью нового посла США в России станет спасение политики перезагрузки. Макфол является одним из основных, если не главным советником президента по российским вопросам. Барак Обама уверен, что его бывший помощник сумеет достойно представить в России Соединенные Штаты и американскую политику, в то время как стратегия перезагрузки подвергается испытанию. Есть ощущение, что она исчерпала себя, говорит Дэвид Крэмер. Нужно признать, что некоторые позитивные результаты были достигнуты, но сейчас есть полное осознание того, что в то время как Соединенные Штаты изменили свой подход к России, российское руководство не ответило на это должным образом. Объявление Владимира Путина о том, что он выставляет свою кандидатуру на президентских выборах, обещает неизбежные проблемы в двусторонних отношениях. У Макфола на повестке дня окажутся сложнейшие вопросы. Главное внимание привлечет проблема прав человека и демократии. Особенно это актуально незадолго до президентских выборов в России. Серьезные трения будет вызывать вопрос американской противоракетной обороны. Я сильно сомневаюсь, что возможно некое российско-американское соглашение по этому вопросу. Что означает, что саммит НАТО в Чикаго, который пройдет в мае, станет очень интересным событием. Приедет ли на него Путин в случае избрания президентом? Снабжение международного контингента в Афганистане, Иран, Сирия — все это крайне трудные вопросы, которые будут в центре внимания нового посла. Таковы предсказания бывшего помощника госсекретаря Дэвида Крэмера.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 7 вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы – это «Как партия власти готовит победу своего кандидата в первом туре». И на чистых прудах прошла презентация списка Чурова. В Москве 16:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня после митинга партии «Яблоко» против фальсификации на парламентских выборах задержан ее лидер Сергей Митрохин. Как сообщил «Интерфаксу» один из полицейских, в отношении оппозиционера будет составлен протокол по административной статье о неповиновении требованиям сотрудника правоохранительных органов. В Рим прибыла первая группа российских пассажиров круизного лайнера «Коста Конкордия», перевернувшегося у западного побережья Италии вблизи тосканского острова Джильо. В связи с катастрофой российское посольство открыло горячую телефонную линию для родственников туристов, находившихся на борту судна. Всего подтверждена гибель 3 человек, и несколько человек считаются пропавшими без вести. Не менее 50 человек стали сегодня жертвами нападения смертника на юге Ирака, в городе Басра. Это подтвердил глава местного управления здравоохранения. При взрыве были ранены около 100 человек. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов начал сегодня агитационную кампанию в качестве одного из кандидатов в президенты России. В Москву сегодня прибыл новый посол США в России Майкл Макфол вместе с женой и двумя сыновьями. В Казахстане сегодня так называемый день тишины, накануне парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье, запрещена агитация. Власти Мьянмы в результате последней амнистии в пятницу освободили несколько сот политзаключенных. По словам министра внутренних дел страны, на свободу вышли 302 узника совести, почти половина всех освобожденных. На Тайване проходят президентские выборы, один из ключевых вопросов, ответ на который могут дать избиратели, касается характера будущих отношений острова с Китайской Народной Республикой. Это были краткие новости.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Правительство Шотландии, возглавляемое лидером шотландской национальной партии Алексом Салмондом, заявило о намерении провести референдум о независимости Шотландии осенью 2014 года. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон настаивает на проведении референдума в ближайшие полтора года, объясняя это экономическими причинами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В начале января этого года с резкой критикой сроков проведения референдума в Шотландии выступил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. По его мнению, неопределенность с будущим Шотландии и долгое ожидание результатов референдума крайне негативно сказывается на экономической ситуации в стране. Бизнес не может планировать свою деятельность, не зная, останется ли Великобритания единой. Алекс Салмонд обвинил Кэмерона в давлении на него и его партию и в пренебрежении волей шотландских избирателей. Однако аналитики отмечают, что за спором о дате проведения референдума скрывается серьезный конфликт интересов. Последний опрос общественного мнения показывает, что большинство шотландцев вовсе не стремится к независимости. 54% опрошенных предпочли бы, чтобы Шотландия оставалась в составе Соединенного Королевства. Поэтому, если референдум проводить сейчас или в ближайшее время, как предлагает Кэмерон, то он неизбежно провалится. Отсюда и трехлетняя подготовка, которую требуют шотландские националисты. Они надеются, что за три года им удастся доказать избирателям преимущество жизни в независимом государстве. Почему вообще в Шотландии возникло стремление к независимости? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает политический редактор газеты «Таймс» Ричард Бистон.
Многие шотландцы чувствуют потребность в независимости. Они ощущают себя людьми, отличными от остального населения Британии, людьми, наделенными другой идентичностью, народом с другим национальным наследием. Побывав в Шотландии, вы сразу же ощутите это различие. В Шотландии отличная от английской система образования, другая правовая система, совсем другая географическая среда и своеобычное историческое прошлое. Это небольшая, но очень самобытная страна, и шотландцы это осознают. Однако в случае обретения независимости у Шотландии могут возникнуть серьезные проблемы. Став еще одной маленькой страной Европы, ведь в Шотландии проживают чуть более 5 миллионов человек, и стремясь при этом сохранить нынешние бесплатные здравоохранение и высшее образование, а также другие преимущества, существующие в основном за счет английских налогоплательщиков, Шотландии, когда она окажется за пределами Соединенного Королевства, неизбежно придется подумать, кто будет все это оплачивать. Мы видим, что произошло с Ирландией в результате кризиса в еврозоне, что случилось с Исландией во время банковского кризиса, и понимаем, что этим маленьким странам не удалось бы устоять без протекции со стороны какой-либо более мощной силы. Для Шотландии такой силой остается Великобритания. Именно это заставляет многих шотландцев задуматься о последствиях независимости. Многие в Шотландии хотели бы ее обрести, но одновременно они понимают, что цена, которую придется за нее заплатить, и последующий риск слишком велики.
Официально Англия и Шотландия объединились в 1707 году, и тогда же был образован общебританский парламент. И только почти через три столетия, в 1999 году, после предоставления Шотландии широкого самоуправления, был воссоздан шотландский парламент. Тогда же правительство Шотландии получило возможность проводить самостоятельную внутреннюю политику, делегировав Лондону оборонную стратегию и международные дела. В полемике с Алексом Салмондом британский премьер подчеркивает, что прежде всего необходимо прояснить юридический статус референдума, то есть кто несет ответственность за его проведение, британский или шотландский парламент. Ясность в этот вопрос внес министр по делам Шотландии Майкл Мур, заявивший в парламенте, что только центральное правительство обладает юридическим правом проведения референдума, когда дело касается единства страны, и что без его одобрения референдум Шотландии не будет иметь юридической силы. Тем не менее, Дэвид Кэмерон заявил, что его правительство не будет препятствовать проведению референдума. Однако комментаторы со ссылкой на источник в правительстве отмечают, что дав согласие на проведение референдума, Лондон при этом выдвинул условие, чтобы в бюллетенях было предложено лишь два ответа – «за» или «против независимости», тогда как Алекс Салмонд и его партия настаивают еще и на внесении вопроса о предоставлении Шотландии большей автономии. Это на тот случай, если избиратели проголосуют против независимости. Можно ли ожидать, что уже через 3 года в Европе появится новое государство? Ричард Бистон.
Не думаю. Дэвид Кэмерон согласился на проведение референдума лишь потому, что понимает, что если его провести в ближайшее время, то, скорее всего, шотландцы отвергнут независимость, поскольку понимают, что она им не по карману. Трудно представить, как после этого Шотландия будет самостоятельно финансировать тот социальный комфорт, которым сейчас пользуется. Однако думаю, что в долгосрочной перспективе Шотландия все же станет независимой. Движение за независимость набирает силу, и если через 2-3 года оно не победит, то лет через 10-15 вполне может добиться своего.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Ричард Бистон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Чехии после смерти Вацлава Гавела, бывший президент страны, скончался в минувшем месяце. В его честь была названа средняя школа, а в будущем планируется переименовать мост, библиотеку, площадь и 2 улицы в разных городах. Общественность предложила назвать именем Гавела Пражский международный аэропорт, с чем согласилась и вдова умершего политика. Эта идея вызвала в чешском обществе оживленную дискуссию, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Мэрия Праги направила чешскому правительству предложение назвать главный аэропорт Чехии в честь бывшего президента Вацлава Гавела. Столичные депутаты решились на это после того, как петицию за переименование подписали более 80 тысяч человек. Среди них вдова Вацлава Гавела Дагмар, президент Карловарского кинофестиваля Иржи Бартошка, известные в Чехии спортсмены и актеры. Инициатором воззвания выступил практически сразу после смерти Гавела режиссер Фера Фенич.
Несмотря на то, что я уже слышал другие предложения назвать в честь Вацлава Гавела немало учреждений, мне кажется, что именно столичный аэропорт – самое заметное из них. Он имеет международное значение и является символом нашего времени и нашей страны.
Владельцем Пражского аэропорта является Министерство финансов, поэтому переименовать его может только правительство. Этот вопрос уже выносился на обсуждение министрами, однако окончательное решение планируется принять в конце марта. Спешить в этом деле не хочет премьер-министр Чехии Петер Нечес, который заявил, что правительство не вправе распоряжаться именем Вацлава Гавела. Главный сторонник переименования аэропорта режиссер Фера Фенич считает, что ждать не имеет смысла.
Если бы я был уверен, что ожидание и общественная дискуссия способны изменить тот факт, что Вацлав Гавел был первым президентом Чехии, что он был лидером движения, которому удалось возвратить стране и ее гражданам свободу, или что Гавел является всемирно уважаемым борцом за права человека, конечно, я бы не спешил. Но ничто не способно повлиять на основные исторические факты. В данном случае я не вижу причин сомневаться. Роль Вацлава Гавела в новейшей чешской истории неоспорима.
главного Добрыгина є неспохибнительна.
Наряду с петицией в поддержку переименования Пражского аэропорта возникла петиция и против этой инициативы. Ее подписали всего чуть более 1000 человек, что, конечно, не идет ни в какое сравнение с воззванием режиссера Финича. Тем не менее, эту инициативу поддерживает Владимир Ганзал, уже теперь бывший секретарь Вацлава Гавела и руководитель его президентского секретариата.
Я привел две причины. Первое, что аэропорт – это коммерческая структура. А во-вторых, я задавал вопрос, почему нужно переименовывать именно аэропорт. Можно было найти какое-нибудь другое учреждение. Вацлав Гавел был человеком, для которого духовность, философия имели первостепенное значение. Если бы речь шла не об аэропорте, а о театре, университете, в городе Градец-Кралово есть театр имени политического деятеля и писателя Вацлава Клицпере. В Острове есть театр имени поэта Петра Безруча. В Брно – Академия музыкальных искусств имени композитора Леуша Яначека. Я допускаю, что в честь Гавела можно было бы назвать Пражский театр на Забрадле, в котором он когда-то работал и где ставились его пьесы. Хочу подчеркнуть, что не являюсь острым критиком идеи назвать в честь президента аэропорт. Я скорее призываю, чтобы общественность обратила внимание на другие его заслуги. Он был выдающимся драматургом с мировым именем, писателем, мыслителем.
По словам секретаря Гавела Владимира Ганзела, ко всему прочему, первый чешский президент не любил летать на самолетах. Руководство Пражского аэропорта при этом уже успело зарегистрировать торговую марку «Международный аэропорт Прага» имени Вацлава Гавела на чешском и английском языках. Решение было мотивировано тем, что имена известных политиков упомянуты в названиях многих аэропортов мира. Парижский назван в честь французского президента Шарля де Голля, нью-йоркский – в честь американского президента Джона Кеннеди. При этом власти Нью-Йорка приняли решение о переименовании аэропорта через месяц после трагической гибели Кеннеди. К дискуссии о том, стоит или нет Пражскому аэропорту нести имя Вацлава Гавела, на днях присоединились и чешские блогеры. В сети Facebook они составили петицию, в которой призывают назвать в честь покойного первого президента Чехии президента действующего Вацлава Клауса. Блогеры считают, имя Вацлава Гавела должно быть в названии чего-то величественного, чего-то, что всегда и во веки веков будет большим, чем жизнь нас, простых смертных. Авторы ироничной петиции призывают, чтобы каждый последующий президент назывался Вацлав Гавел. Интернет-петицию уже подписали почти 6 тысяч человек. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти 4. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Не менее 50 человек стали сегодня жертвами нападения смертника на юге Ирака в городе Басра. Это подтвердил глава местного управления здравоохранения. Раят Абдул-Амир также сообщил, что при взрыве были ранены около 100 человек. В Рим прибыла первая группа российских пассажиров круизного лайнера, перевернувшегося у западного побережья Италии. На месте крушения судна продолжаются поисково-спасательные работы. Подтверждена гибель 3 человек. Несколько пассажиров считаются пропавшими без вести. Всего на борту судна находились более 4000 человек. В Москве сегодня после митинга партии «Яблоко» против фальсификации на парламентских выборах был задержан ее лидер Сергей Митрохин. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов начал сегодня агитационную кампанию в качестве одного из кандидатов в президенты России. На пресс-конференции в Орле лидер коммунистов заявил, что у него есть программа, которая поможет спасти Россию от экономического кризиса. В Москву сегодня прибыл новый посол США в России Майкл Макфол вместе с женой и двумя сыновьями. Макфол, бывший до назначения советником Барака Обамы по России, сменил Джона Байерли, назначенного послом еще при Джорже Буше-младшем. В Казахстане сегодня так называемый «день тишины» накануне парламентских выборов, которые пройдут в воскресенье. В Закарпатской области Украины спасатели ищут 5 туристов из Киева, которые заблудились на горе Гемба. В руководстве ЕС подтвердили, подвергли критике решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's понизить кредитный рейтинг ряда стран еврозоны. В Тунисе отмечают первую годовщину свержения президента Зина Бен Али. Президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о закрытии консульства в американском городе Майами. И на востоке Мьянмы открыто крупное месторождение золота. Запасы исчисляются тысячами тонн. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Спортивная панорама. По заказу Всемирной службы BBC компания GlobeScan провела социологическое исследование в 21 стране мира. Тема опроса – вызывают ли олимпийские успехи национальной сборной гордость за свою страну? Рассказывает историк, участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
Шкала оценки отношений респондентов умело детализирована. От ответов «однозначно» и в некоторой степени до «немного», «совершенно нет» и «не знаю». Всемирное настроение радует. Однозначно гордятся успехами национальной сборной 40% опрошенных. Горды в некоторой степени 27%. Значит ли это, что большинство граждан каждой страны считает достижение олимпийской сборной делом государственной важности? Не станем торопиться. Вспомним о сомнительной ценности показателей средней температуры тела у пациентов в клинике. Проанализируем отношение к олимпийским победам в разных странах. Принципиально отбросим деликатные оценки «немного» и «не знаю». Поставим решительное «однозначно горжусь». Вот теперь есть о чем поразмышлять. Наверняка даже без социологических опросов очевиден подъем спортивно-патриотических чувств в Китае. Рывок страны в лидеры мировой экономики очевиден. Поддержка государством и умелое курирование программ олимпийской подготовки тоже. Как тут не вспомнить идеологическую фишку советской социологии спорта? Победа на Олимпийских играх свидетельствует о преимуществах социалистической системы. И точно в Китае 59% однозначно гордых. Высший показатель. А за Китаем следуют другие асы мирового спорта. Лидеры спортивного патриотизма. Кения 68%, Филиппины 61% и ненамного отставая от Китая Панама 57% и Турция 56%. Напрашивается вывод. Возможно, главным источником спортивного патриотизма становится не число олимпийских побед сборной команды, а стремление наций заявить о своей значимости в мире напряженного соперничества. А каков накануне игр в Лондоне подъем спортивного патриотизма в странах-основателях и локомотивах олимпийского спорта? Есть о чем поразмышлять. Россия и Британия всего по 30 однозначно гордых. США 29%, Франция и Испания по 24%, Германия 19%. Даг Миллер, глава, проводивший опрос компании GlobeScan, предполагает, олимпийские результаты в наименьшей степени увеличивают национальную гордость в тех странах, которые скоро будут принимать и оплачивать проведение олимпийских игр. Конец цитаты. Соображение дельное. Миллиардные расходы на подготовку и проведение олимпиад в ситуации мирового кризиса многим гражданам могут казаться неразумной роскошью. Есть и другое предположение. Вполне вероятно, что в странах с избытком масс-культуры герои спорта оттесняют победители всемирных конкурсов красоты, кумиры оглушительной конкурентной попсы и шоу-потасовок. К тому же герой спорта уже давно не лучший из нас. Он тот, кому удается не только блистать на пьедестале, но и держаться за рабочее место в мировом спортивном бизнесе. Он иной. Результаты опроса, проведенного в России, стоит привести полностью. Итак, 30% респондентов ответили «однозначно горжусь», столько же в некоторой степени, немного 23%, совсем нет 15%. Похоже, что показатели соответствуют действительности. Поэтому накануне игр в Лондоне не следует уверенно рассчитывать на чрезвычайный патриотический потенциал олимпийских достижений. Граждане, которые гордятся в некоторой степени, немного и совсем нет, а их большинство, В случае побед национальной сборной особо наполняться патриотизмом не станут, но зато и не будут слезно горевать при неудачах. Словом, нагнетать спортивные страсти нет смысла. Напоследок вернемся к общемировому показателю опроса. Сменим точку зрения. Итак, в среднем спортивными достижениями сограждан однозначно гордятся 40% опрошенных, плюс 27% в некоторой степени. Есть основания ожидать, что в июле-августе этого года 67% населения с особым чувством прильнет к экранам телевизора на радость продюсерам всемирных олимпийских программ. Здесь тоже счет идет на миллиарды. Патриотизм – дело хорошее, но если современнейшее, о, спорт – ты бизнес.
Рассказывал историк, участник олимпийских конгрессов Юрий Теппер.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
В ночь с 13 на 14 января на постсоветском пространстве, а также в Сербии и Черногории отметили неофициально во второй раз Новый год по старому стилю, по юлианскому календарю. Петербургский фольклорист и антрополог Светлана Адоньева, автор книги о советских культурных мифах, с которой беседовал мой коллега Александр Гостев, считает, что старый Новый год – праздник советской интеллигенции.
Новый год, судя по социологическим опросам, самый любимый праздник, потому что в восприятии большинства он абсолютно неофициальный или наименее официальный. Вот что ночь с 13 на 14 января по григорианскому календарю, это праздник вдвойне самый неофициальный, поскольку тут и отсутствие официального вмешательства или там поздравлений власти, и романтизация старины, того, что понимается под народными преданиями. Начало святочной недели. В чем причина популярности?
Вопросы популярности этого праздника – это вопрос исторический уже на сегодняшний день. А если мы посмотрим на жителей, например, города Петербурга младше 25 лет, то мы обнаружим, что для них такого праздника нет. Соответственно, речь идет только о тех людях, которые инициированы были в праздновании Старого Нового Года советскими временами, старше 30-35. С другой стороны, это люди, горожане определенного образа жизни, то есть, скорее всего, интеллигенция. А другое – это то, что со стариной это связано только в той мере, в которой Старый Новый Год приходится на время святок. Празднование вот этих двух недель, когда положено гадать, веселиться и ожидать всяких разных страшностей от нечисти, которая резвится во вторую половину святок. Переживания, которые могут воплотиться во вполне вампирские, готические образы каких-нибудь мультиков или кино, оно есть, присутствует.
Жители бывшего СССР все никак не могли найти. И сегодня не могут какие-то объединяющие и радостные при этом для всех ритуалы. Их хочется иметь побольше. И вот в основе того праздника, о котором мы говорим сейчас, вот мы говорим про старый Новый год, просто, может быть, лежит любовь к выпивке в компании, вот к посиделкам. Мол, мы отметим, на самом деле и так, и вот еще и сяк, а праздников-то мало, почему бы нет?
Что касается выпивки, она может быть приятна по разным поводам, не обязательно по случаю старого Нового года. То есть я думаю, что это как раз вот те посиделки и очарование неофициальных посиделок позднего советского времени, которые в большей степени будут праздноваться в Старый Новый год, нежели все прочие святочные, календарные или еще какие-то мифологические.
То есть в такие детали вдаются очень немногие. Вот кто помнит, что до 18-го года Новый год вообще был один, а перед ним было одно Рождество. Насколько я помню, в 80-м году был фильм снят с одноименным названием «Старый Новый год», где как раз такой был короткий, но очень сатирический срез того, что называлось советская интеллигенция. Старый Новый год, он же с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с елкой действительно почти никак не связан. Связан он именно с советской мифологией, о которой мы говорим. А вот все-таки у этой ночи хоть какие-то свои особенные ритуалы и метафорический язык в современной России, ну или в позднем СССР были, есть?
Нет, я думаю, что если говорить о традиции советской интеллигенции, то, конечно, есть, потому что по воспоминаниям, например, интеллигенции послевоенных, 40-50-х годов, все традиции, которые раньше приходились на рождественские, например, канун, или на рождественские времена, да, они были перенесены на Старый Новый год, в частности, гадания разнообразные, народные, да, неофициальные вещи, которые не было принято публично праздновать. Праздник, в принципе, это то, что создает идентичность. Отсутствие праздников и отсутствие всеобщих праздников подтверждает отсутствие коллективной идентичности сообщества, общества, семьи и так далее. Поиски этих праздников, попытка реанимировать какой-то из них, естественное желание любой власти удержать сообщество, как бы объединив на какой-то идее, которую все разделяют. Такого рода вещь, я убеждена, есть в России современной, например, в связи с 9 мая. Все имеют некое метафизическое чувство, и на этом метафизическом чувстве может быть основано социальное объединение. А в отношении Нового года с метафизическими чувствами сложновато. То есть Дед Мороз, конечно, всячески будет эксплуатироваться в этом качестве, но очевидным образом, что дедморозовая сказка наша и рождественские сюжеты, например, американские, это совершенно разные истории. Там есть общее представление о неком чуде, благодеянии. У нас же такой продукции нет. У нас есть подозрительный Дед Мороз с подозрительной Снегурочкой, которые странным образом под красными кремлевскими звездами стоят. Проблема праздника весьма актуальна, поскольку его нужно каким-то образом порождать для объединения, а его пока нет.
То есть есть некий такой политический заказ на объединяющие ритуалы. Для ритуалов и для некого объединения нужна мифология, а соответственно мы стараемся некий властный авторитет придать сейчас всему. Главное, чтобы это не выходило как бы из-под контроля.
Я уверена, что будут пробоваться любые мифологии в поисках той, которая случится. Но обычно этот механизм так не работает. Политическим образом мифологии не породить.
Петербургский антрополог Светлана Адонева о старом Новом годе. Четырнадцатое января, это ведь 1 января и по церковному календарю. Как это может быть? Об этом пойдет речь в передаче «С христианской точки зрения», которая начнется примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей. Автор и ведущий передачи Яков Кротов. А наша программа, «Время свободы» завершена. Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Руслан Саидов. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Киев на переговорах в Москве будет настаивать на сокращении импорта российского
газа. Суд целиком поддержал позицию стороны обвинения.
Любой, кто окажется причастным к этому, должен понести полную ответственность.
Что касается импорта сырой нефти из Ирана, мы планируем постепенно...
Существует реальная опасность депортации 350 тысяч оставшихся без работы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.